прошлый раз мы с вами рассматривали вопросы о соотношении заветов между собой и смыслы Священного Писания. Заветы входят один в другой. Они находятся в онтологическом, природном единстве. Так что книги Священного Писания лучше рассматривать как единую книгу. Это уникальное явление. Если Библия писалась на протяжении 1500 лет разными авторами и в разные временные эпохи, она, тем не менее, представляет собой единую книгу. Такого больше нет нигде. Вот какой-то сложный у него очень фамилия, человек, знаток всех восточных религий, он говорит, что если вот поставить на край стола все их священные писания и на другой край поставить Библию, она мгновенно перетянет все эти духовные ценности, а ведь ими живет значительное большинство людей на белом свете. Никак еще не могут подойти и опознать Христа как единственного Бога-человека, которым можно спастись. Нет вот. И посмотрите, с 8 века, да и раньше, начинается движение в еврейском народе. И в это же самое время, в эти же веки появляется то Заратустра, то Будда, то, понимаете, Лао Цзы, то Конфуций. Вот о чем этот параллелизм говорит? Да вот этот рогатый Мефистофель, он строит свое царство и свою духовность. И прямо копирует то, что делает Господь. У него появляются пророки, у этого готовы свои пророки. Эти говорят и эти говорят. И вот там книги священные и эти. И, конечно, кто в чем воспитан, тот того и придерживается. И вот если бы мы с вами родились в Саудовской Аравии с вами или в каких-нибудь Эмиратах, вряд ли мы бы были православными с вами людьми. А если бы родились в Индии, то, может быть, исповедовали какую-нибудь разновидность буддизма или синтоизма в Японии. Следовательно, надо благодарить Господа, что Он поместил нас вот в эту географическую точку, под тот меридиан, где религией является вот православная вера, христианская вера. Паисий Величковский не хотел жить там, где было много иноверных, потому что их изменить практически невозможно. Ожесточение в народах существует, и его преодолеть может только благодать Духа. Наших сил с вами не хватает. Мы обречены жить с тремя религиями в России. С буддизмом и с иудаизмом, с мусульманством. Их сотни тысяч. И если бы вот этот Далай-лама согласился на предложение, кто, Кулюмжинов, что ли, предложил, какой? Он предложил этому Далай-ламе убежище у себя и выделил ему сколько там, свыше сотни гектаров земли. Пожалуйста, вот если бы он принял это предложение и поселился здесь, вот Баранжевых приехало, вот Баранжевых буддистов пришло. Это еще надо благодарить Бога, что они вот там где-то в Сибири, в Бурятии, в Монголии, там еще. А так мусульманство, оно, по-моему, сейчас лидирует, ренессанс какой-то. И вот надо еще посмотреть, почему Господь сынам Измаила дает вот такое победное шествие. Кажется, отчасти, что очень простая догматика. Один Бог, один пророк, ряд намазов. Очень простая догматика. У нас же догматика чрезвычайно сложная. Кто разберется во всех этих тринитарных и христологических спорах? В искуплении, бессеменном зачатии, сотериология какая сложная, эсхатология. Все это предметы, которые требуют от человека высокого образования и философского, и богословского. Вот и говорят, богословие, философия служанка богословия. Она призвана своими методами обслуживать богословие. Так вот, в католических семинариях, по-моему, лет 8 учат, 5 или 8 лет учат сначала философию, а уж потом переходят к богословию. У нас таких возможностей нет. 8 лет посвящать, это мы здесь умрем, состареемся. Ну-ка давайте вот сидеть и 8 лет изучать только философию. Потом, что такое философия? Я считаю, что прекрасный ответ дан был одним епископом, который присутствовал на экзаменах по философии. После спрашивает юношу, что такое философия? Философия – это наука о сущем, да, в его бытии. Заблуждаетесь. Это наука о заблуждениях человеческой мысли. Она показывает только одно, как в поисках истины блуждает человеческая мысль. Нам с вами истину искать не нужно. Она нам дана, она свидетельствует со страниц Евангелия. Там же бесконечные поиски. И вот зачем повторять этот извилистый путь, когда мы не знаем, сколько нам дано пожить, и мы должны спешить познакомиться с тем наследием, какое нам оставлено. А вот уж только по необходимости нужно будет заниматься такими вот другими религиями или религиоведением, или сравнительным, там, скажем, богословием, когда нужно изучать все конфессии, на какие раздробилось христианство. Мы не знаем по существу ни католичества, ни лютеранства, ни протестанства, ни реформатства, ни англиканства, ни епископальной церкви. Это громадные тоже истории, и их нужно поднимать и читать до бесконечности. И все ведь они отталкиваются от текстов-то одних и тех же. От Священного Писания я имею те конфессии, которые не покинули платформу библейскую, а ведь много конфессий, которые практически ушли полностью из орбиты церкви. И вот тоже они имеют место, и надо им противостоять как-то, а следовательно, надо изучать. Поэтому у нас нет с вами и таких-то возможностей, потому что только тот, кто мало имеет занятий и обеспечен, может позволить себе такую роскошь – совершать путешествия, изучать нравы людей и их религию, и вот потом выступать и заниматься сражением. Нас заедает быт. Нам, вы хоть понимаете, вот так возьмите для начала, я не лягу спать, не прочитав 10 страниц свободного какого-нибудь богословского текста. Следовательно, надо на молитву 10-15 минут уделить, ну хотя бы 10. И на текст. Вот, глядишь, за неделю, 7-2, 100, получается 40 страниц. Глядишь, это небольшая уже книжечка. Но ведь мы этого не делаем. У нас ведь как? Все с налету, все по интуиции. Затем набрали на себя, полгода продержались, устали и все бросили. Не нужно столько набирать, а нужно немножко, но постоянно. И вот 20-15 страниц текста святого какого-нибудь отца вы должны прочесть на сон грядущий. То есть выбрать время, когда у вас есть свободное, и глядишь, за неделю-то страница 150 у вас и получится. И это очень неплохо. А за усердие такое Господь даст навык и способность читать быстро, читать и впитывать в себя. Затем, поскольку у нас память с отверстиями, и через них все испаряется, извывается, надо конспектировать, подчеркивать, выписывать, чтобы потом смотреть и использовать быстро. Вот. И мы затем говорили о смыслах Священного Писания. Суть этой темы в том, что На поверхности мало что усмотреть можно в Слове Божьем. Все сокрыто, все за буквой. Есть буква, которая мертвит, и дух, который животворит. Вот нельзя, пока мы живем здесь в этих условиях, изобрести такой язык, который бы не был для божественной мысли темницей. Мы вынуждены приискивать какие-то слова, чтобы передать, да, божественную мысль. Адекватно ни на каком языке невозможно выразить божественную мысль. Многое остается за словом. И вот то, что скрыто за словом-то, оно и требует высвобождения. И ищет этого высвобождения, чтобы предстать перед человеком во всей своей красе и силе, как атомное ядро при определенных условиях начинает излучать бесконечную энергию. Откройте 2 Коринфянам и найдите 3 главу. Без всяких разговоров. Открываем 2 Коринфянам. Находим 3 главу. И в этой 3 главе мы читаем удивительные слова. Вот он им с укоризной, с некоторой укоризной пишет и говорит: «Неужели нам снова знакомиться с вами?» Потому что после его ухода все вернулось на круги своя. Разделение на партии, нравы никуда не годные, все перессорились, переругались, община распадает, на грани распада. Вот он и пишет: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Как узнаваемое? Конечно, по поведению. И читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Вот то, что на поверхности Писания этой словесной ткани мало чего. А вот она, как пелена, скрывает за собой Дух. Вот заглянуть за эту завесу. Что же там? А там сокровища, там святое святых, там скрижали, там сам Бог. Вот и нужно высвободить и явить этот лик Божий, который просвечивает через Писание, как через какую пелену. И вот он говорит, что нам Бог дает торжествовать это. Смотрите, 2 главу, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами через нас во всякой месте». Благоухание, познание. Вот какой должна быть наша речь с другими. Вот такой должна быть наша проповедь по своему качеству и уровню. Это не тары-бары на религиозную тему, а благоухание познания о Христе. Вот такая проповедь, она, такие беседы, они будут оказывать свое влияние, а не просто так. Вы 5 пядей во лбу, на вас найдется человек 8 пядей, на этого 12, посади вас за круглый стол и подбрось тему, как вы понимаете богодухновенность, или из каких источников состоит Пятикнижие. Будете говорить до второго пришествия. Придет Христос судить, а вы еще будете беседовать между собой. Как понимать богодухновенность? Поэтому здесь дело не в аргументации, не в силе, а в силе Божией. Мы вот надеемся только на свою силу, на свою образованность, на знание, на еще что-то. А сила Божия где? Она и не проявляется. Все только наша гордыня. Вы должны запомнить раз и навсегда, что любое знание надмевает, в том числе и богословское. И вот он пишет: «Ибо мы Христово благоухание», 15 стих, «Богу в спасаемых и в погибающих». Вот тебе и раз. В спасаемых и в погибающих. Да как же мы можем, если мы благоухание Христово, быть в погибающих? А вот давайте посмотрим. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. В зависимости от того, как человек относится к этому благоуханию. Вот некоторые его не переносят на дух и не хотят слышать. С такими людьми не нужно беседовать на религиозные темы. Запомните раз и навсегда. Надо беседовать только с теми, кто желает этого. И оговорить условия беседы, чтобы она не была профанацией. Он начнет смеяться, начнет кощунствовать. Попирать бисер, попирать Христа своими ногами. А виновны в этом будете вы. Значит, надо знать время, место, когда и где, говорите. В ресторане под питьем это не время для беседы на религиозные темы. Говоря о чем угодно другом, нужно время, место и условия. Если вы увидите, что у человека искреннее желание, он действительно запутался и заблудился, вот с таким нужно. А если это циник, с ним говорить не нужно. Мы в спасаемых и погибающих. Что может быть спасительное таинство Евхаристии? Но апостол говорит: за то, что вы без рассуждения принимаете это таинство, и агапы, вечери любви, обратили не в евхаристическое собрание, а в чаепитие, вот многие причащаются недостойно. Поэтому среди вас много больных, да и умирает немало. Вот вам таинство. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение, потому что все меч обоюдоострый. Таинство – это тоже меч обоюдоострый. Они могут нас спасти, исцелить, а могут и поразить за недостойные к ним отношения. Вот теперь относительно духовного смысла нужно еще посмотреть к Галатам. Откройте послание к Галатам и найдите 4 главу. За Коринфянами идут Галаты. О, несмысленные Галаты. Как он их назвал? Галатия – это область. Это территория современной Турции. Это Малая Азия и ее области. Асия, как она называется в Писании. Это территория знаменитой Византийской империи, которая стала Турцией мусульманской. Вот спрашивается тоже, что за парадокс такой? Родина, можно сказать, христианство, откуда произошло все. И вдруг эта родина стала вот страной, где ислам торжествует. И собор Святой Софии есть мечеть. Вот если бы думал Юстиниан, когда он строил этот собор во имя Софии Божественной Премудрости, для кого и Господь не попустил. Почему он попустил? За хорошие дела, в кавычках. Значит, вот смотрите, что не спасли ни богословские труды, ни великие каппадокийцы, никакие, понимаете, другие монастыри с их святыми и сихастами. Все оказалось бессильным. Фетченков Вениамин пишет, ежедневно 150 тысяч для революционного духовенства по нескольку раз на заслугой возносило за литургией на всех службах имя императорской фамилии. И Дух Святой прошел мимо всех прошений. Вот в чем здесь тоже дело. В чем, значит, тоже напомнили меру беззакония. И Господь отнимает такого императора от народа, потому что народ оказался недостойным, чтобы им правил такой царь. Вот и у еврейского народа были цари, которые по благочестию своему могли бы сделать очень много для народа. Но Господь отнимал жизнь их, потому что народ уже был недостоин, чтобы им правил какой-нибудь Иосия благочестивый. Мера беззаконий превысила все. Не хватило никаких ходатайств. И вот галаты. Они вот пришли к вере через проповедь апостола. Только он ушел, появились иудействующие христиане. Вот эта ересь, это прямо зараза идет с первых веков. Иудействующее христианство, жидовствующее, слышали ей, жидовствующее, она прошла через все земли, через все страны, заквасила свои, понимаете, все. И вот они говорили, что и при вере во Христа нужно соблюдать постановление Моисеева закона. Он обязателен. О, несмысленные галаты! Вот он здесь на нашу тему, только я говорю о смыслах Священного Писания. 22 стих. «Ибо написано», 4 глава, «Авраам имел двух сыновей, одного от рабы, от Агари, это кто? Измаил. И другого от свободной, от Сары, это кто? Исаак. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию, по обещанию. В этом есть иносказание. Это два завета. Вот вам, пожалуйста. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Да, он и находился в рабстве уже в римском. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. 28 стих. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, ну, и насмехался Измаил над Исааком, так и ныне, что же говорит Писание, изгони рабу и сына ия, ибо сын рабы не может быть наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Поэтому зачем подвергать опять себя и наклонять свою шею под это невыносимое иго Моисеева закона, от которого нас освобождает евангельская благодать. Итак, дальше продолжаю. «Стойте в свободе, которую даровал вам нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И дальше говорит, что «если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». А в 17 главу Бытия откройте. «Если человек не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа-то из народа». А здесь он вопреки тому говорит, «если вы обрезываетесь при вере, будучи христианами, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». 7 стих. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Кто?» Он говорит, что вот есть люди, которые вот и занимаются, и разлагают вас. Вот не слушайте их. 13. «К свободе призваны вы, братья. только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Но что говорить после этих слов? Так, этого довольно. Все остальное вы ищете сами, а здесь нужно нам записать следующее. Библейские чудеса. Новая тема. Пункт. А число-то у нас 13-е, да? 14-е. Это вчера было. Господи, помилуйте. Библейские чудеса. Силы. Силы и знамения. Как проявление, божественного всемогущества. Наука, построенная на опыте, на рации, она не признает чудес. Она признает только данные опыта. Никаких чудес быть в мире не может. Все подчиняется строгим законам. И вот как быть чудесами. У нас в отношении чудес должен быть подход только один. Ибо мы их, или мы их признаем, или мы их отрицаем. Перетолковывать, объяснять в каком-то другом смысле все тексты, где говорится о чудесах, не имеет смысла. Мы создаем для себя еще большие трудности. Поэтому чудо есть проявление божественного всемогущества. И в силу этого оно не может быть предметом научного эксперимента. Господь не всегда совершал чудеса, хотя ссылался на них как на доказательство своего божественного посланничества. «Если вы не верите моим словам, верьте делам. Дела мною творимые, они свидетельствуют, кто я и кем послан». Так вот, поскольку оно не может быть чудом, предметом научного эксперимента, отношение к ним только одно. Мы их должны признавать и не пытаться объяснить. Они иррациональны, они метафизичны, они не коренятся, они совершаются божественной силой, которой никто из нас не обладает. Повторяю, Господь не позволял эксплуатировать свою чудесную силу и требовал от человека веры в первую очередь. Поэтому мы не должны ставить свою веру в зависимость от чуда. Чудо может поддержать нашу веру на какой-то период, а затем опять она станет колебаться и потребует все новых и новых доказательств. Мы должны верить свидетельству. А то, что Христос воистину совершал чудеса, свидетельств об этом, в том числе и со стороны врагов, они-то особенно важны, великое для нас множество на страницах Писания. Открываем Евангелие от Матфея и находим 4 главу. Двадцать третий стих. Смотрим внимательно и читаем также внимательно. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Вот отметьте эти стихи с 23 по 25. Дальше. Смотрим с вами на горную проповедь. Всегда ли чудо является признаком святости человека? Далеко не всегда. Но ради вот пользы общины Господь может совершать чудеса и через людей недостойных, в силу их положения, скажем, в церкви. Вот сейчас мы посмотрим это. 7 глава. Читаю 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот какой услышат люди ответ, совершающие чудеса. Потому что они были поставлены в обществе на высокую степень. И вот ради этого общества и через них недостойных Господь совершал чудеса. Валаам был колдун, но он произнес одно из самых великих и ярких пророчеств мессианских о Христе. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко». 1500 лет еще. «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Вот вам пророчество о Христе, как Сыне Божием, появление которого на земле будет возвещать звезда. «Вижу его, но ныне еще нет». А поскольку он был ложный пророк, и ему жалко расставаться с тем богатством, которое ему посулил царь Валак Моавитский, призвавший его с тем, чтобы он проклял народ и навел на него эпидемию, он обладал такой силой, он от себя дал совет, как соблазнить этот народ. Вот истинный пророк этого бы не сделал, а ложный это делает. Но Господь через него вот может объявить свою волю. Посмотрим на эту же тему. 12 главу откройте. Евангелие от Матфея. Когда нельзя было отрицать чудо, ибо оно совершалось на глазах у всех, невозможно было скрыть, что да, это воистину чудо. Но вот казуистика предлагает, можно его истолковать иначе. Вот что говорили о Христе. Смотрим 22 стих 12 главы. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его». так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давида? Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя Иисуса. Вот вам, пожалуйста, объяснение. Отрицать нельзя, а извращенное объяснение можно. И не бояться силу Божию сравнивать с силой Вельзевула. Вал-зе-буб. Это буквально, знаете что, господин Мошек. Мошки периодически нападали вот в определенные месяцы в таком количестве, что считали, их насылает вот этот Вельзевул или Вал-зе-буб, а это одно из имен сатаны или его подручных. То вот молились ему от этих мошек и приносили жертвы. Так, вот Господь им говорит на это. И Иисус, зная помышление их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силы изгоняют? Посему они будут вам судьями. Вот кого здесь имеет в виду? Иоанн Златоуст говорит, под сыновьями он здесь имеет в виду апостолов. Но ведь и иудеев были люди благочестивые, которым Господь давал дары. Почему они о своих не говорят так, как говорят о нем? Почему? Потому что их ослепляет злоба. Ненависть и злоба ослепляют человека до такой степени, что он отрицает очевидность. Дальше. Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и рассидеть вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, вот в этот контекст вписан самый страшный грех – хула на Святаго Духа, на благодать Духа Святаго. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Ну, какое слово? Скажем, для меня Иисус – это религиозный реформатор. Для меня Иисус – это филантроп и мечтатель. Для меня Иисус – просто пророк или какой-то иной праведник. Вот это простится. А хула на Духа Святаго, на благодать Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Вот правильно. Чем сердце наполнено, то оно из себя и изводит. Так, дальше. Вот ищут фарисеи и книжники знамени. Ну, сколько же нужно было давать еще знамений? И каких знамений? Вот дальше он говорит на эту же тему нашу. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть тебя знамение. О, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему. кроме знамения Ионы пророка. Ион, пророк Иона, отказался идти с проповедью в Ниневию, столицу Ассирии. Но Господь его принудил, и он был выброшен в море. Его заглотал кашалот и изрыгнул, каким принял, то есть живым, якова прият, на берег. И он пошел и проповедовал, что если Ассирия, Ниневия не покается, через 3 дня она провалится, уйдет под землю. Народ настолько принял проповедь, что заставил поститься и, образно говоря, каяться даже скот. И Господь отменил то, что определил. Так вот, он был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, и там составил песнь. Песнь пророка Иона, она в книге его есть. Вот Господь и говорит, что не дастся им знамение, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. То есть он сам. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. В Третьей Царств говорится, что, наслышавшись о Соломоне, его богатстве и мудрости, царица Савская, полагают, что это Йемен, пришла оттуда послушать мудрости Соломоновой. Попробуйте сказать эфиопам, что это Йемен. Это Эфиопия. Вот и спорит, кто же эта царица Савская. Так вот, она пришла послушать мудрости Соломоновой, а вот здесь сама воплощенная премудрость стоит. Вот она перед ними свидетельствует, а они ищут знамения. Значит, полная слепота. И таким людям знамения не и чудеса для таких людей не совершаются. Теперь давайте посмотрим свидетельство людей, которые никак не заинтересованы в том, чтобы, да, признавать за Христом чудеса, и тем не менее вынуждены это констатировать. Откройте Евангелие от Иоанна, найдите 11 главу. В этой 11 главе речь идет о воскрешении Лазаря. Речь идет о воскрешении Лазаря. И вот давайте посмотрим результат. 45 стих в этой 11 главе. Евангелие от Иоанна. Смотрим 45 стих и следим внимательно. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Так твердокаменными и остались. Вот вам чудеса. Одни уверовали, другие нет. И так будет всегда». Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет, читай Синедрион, Санхедрин. Вот этот Синедрион большой состоял из 70+1, 70 человек, члены, председательствующий первосвященник. Тогда был Каиафа. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Вот вам свидетельство врагов, уж которых никак не заподозришь ни в симпатиях, ни в антипатиях. Этот человек много чудес творит. Значит, воистину Господь творил чудеса. один же из них, да, если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Как будто они уже не пришли и не овладели. Да они с 64 года до Рождества Христова уже находились. И в Сирии, и в Палестине. Один же из них, некто Каиафа, внимание, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Внимание! Сие он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Вот в силу его положения первосвященника. Господь не лишает его харизмы пророческой, хотя он подпишет Господу смертный приговор. Но в силу своего архиерейского звания, значение этого сана, он говорит, вот предсказывает. Значит, Дух Святой может использовать любого человека в своих целях. Теперь, что еще можно сказать о чудесах? Вот что. Господу было подвластно все, не только недуги человеческие, но и вся природа. Он совершал чудеса при непосредственном контакте с больным, прикасаясь к нему рукой. Исцелял слепого, прикасаясь к нему перстами, к очам его. Или делая плюновение, брение из слюны и помазав ему очи. Он совершал чудеса без всякого контакта. «Дочь моя беснуется, нехорошо взять хлеб у детей и бросить их псам, дать его псам». Она поняла, кого он имеет их, псом обзывает, ее и ее народ. Она не оскорбила с этим и говорит: «Господи, но ведь и псы питаются крохами, падающими со стол Господ их». Вот за эти слова что она услышала? «О, женщина, велика вера твоя, иди домой». И дочь исцелилась ее от беснования в тот же час. Никакого контакта, никакого прикосновения. Центурион римский, сотник, говорит: «Я не достоин, чтобы ты пришел в дом мой и исцелил раба. Скажи только слово, и исцелеет раб». Что сказано дальше? Иисус, сказано, удивился и сказал окружающим его, что он и в народе-то израильском не нашел такой веры, какую выказал вот этот язычник. С нам же самим сказал, что если бы мы имели веру зерно горушечно, то по нашему слову могли бы передвигаться горы. И это не фигуральное выражение. А это действительно так. Открывайте жития святых, чти меня, и вы найдете чудеса, которые... Ну, сама комиссия, когда готовила юбилейные издания житий, вот эти 12 томов Дмитрия Ростовского к юбилею 1913 года, 300-летию дома Романовых, то была создана очень солидная такая комиссия, куда входили и священники, и епископы, и ученые, и историки. И вот встал вопрос, все ли чудеса помещать вот в тексты. Некоторые чудеса прямо даже, знаете, вызывают сомнения своей сказочностью, что ли, такое. И вот никто иной, как Василий Иосифович Ключевский, не священник, сказал, что нужно помещать чудеса. Почему? Потому что с уменьшением веры уменьшаются и чудеса. Вот тогда была такая вера, Господь и совершал чудеса. Они кажутся нам странными и невозможными по нашему маловерию. Откройте Матфея 13 главу. Матфей, 13 глава. В этой главе собраны прекрасные притчи о Царстве Небесном, но нам нужен конец главы, 53 стих. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись». И говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Вот замена слова «чудо». Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Яков, Иосиф, и Симон, и Иуда? Да, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их. Вот нет веры, нет чудес. Поэтому, когда мы читаем жития святых, мы не должны и здесь и сомневаться, потому что веры-то нет такой, какая была у тех людей. Но не нужно ставить свою веру, повторяю, в зависимость от чуда. Не нужно. Нужно ставить свою в зависимость от свидетельства только. И вы скажите, что наше дело не убеждать и не доказывать. Наше дело с вами просто свидетельствовать. Свидетельствовать евангельскую истину. А вот их дело убеждаться. И если они не принимают свидетельство Божие, они вообще ничего не примут. Никогда. Открываем с вами книгу Деяний апостольских. И здесь тема уже совершенно другая. С другой стороны, рассматриваем чудеса. Из какого источника человек черпает эти так называемые чудодейственные силы? Кто им их подает. Открывайте 8 главу. В 8 главе читаем с 4 стиха. Вот первое гонение на христиан было при императоре Клавдии. Рассеялись и апостолы, рассеялись многие общины, спасая себя. И вот в 4 стихе мы читаем. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп, это вот не тот Филипп из 12, а Филипп из 70, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, вот сразу почувствовали разницу между волхвованиями и Филиппом, благовествующим о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. Вот, знаете, обязательно прочтите все огласительные слова Кирилла Иерусалимского епископа. Огласительные слова – это слова, которые он говорил перед оглашенными, то есть людьми, готовящимися к крещению. Сказано слово, сказанное без подготовки. Вы посмотрите, во-первых, какая речь, какое знание Священного Писания, какая лаконичность и сила в каждом коротком, кратком предложении. Вот он о Симоне об этом говорит: крестился, да не просветился. Крещение не изменило его. Дальше. Уверовал и сам следователь Симон. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. То есть дополнить нужно крещение руковозложением апостольским или миропомазанием, которое совершается над человеком при таинстве крещения. «Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». То есть тринитарная формула была произнесена, а вот миропомазание или хиротонии не было. Вот они и приходили, чтобы дополнить это таинство. «Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святаго». И вот это принятие Духа Святаго выражалось в том, что люди сразу же начинали пророчествовать. То есть получали дар, да, пророческий, получали дар глоссолалии, говорить на разных языках. Еще сила Божия проявлялась по-разному. Совершали чудеса сразу же. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, да меня не постигло ничего из сказанного вами». Тоже говорил неискренне. Вот это ересиарх. По имени его есть страшная болезнь, так называемая симония. Когда в церкви добиваются чего-то за деньги. И вот этот момент, как раковая опухоль, раздирает церковный организм. За деньги покупается все. И не боятся, и не читают, или читают, но не обращают внимания. Ты помыслил дар Божий приобрести. Как через это церковь страдает? Апостол говорит Тимофею, пишет Павел, не возлагая рук поспешно ни на кого и не приобщайся чужим грехам, храни себя чистым. Ты можешь впустить в церковь волка, а потом попробуй его оттуда, удали. Он приобрел власть. Вот Симония по имени. Так вот, он изумлял народ какими-то волхвованиями, чудесами. Не раскрывается какими. Что он за приемы применял, чтобы вот этот народ ему подчинялся? Да, это бесовские силы. Это бесовщина прямая. И вот все экстрасенсы, все эти люди, которые вот сейчас совершают эти знамения, все целители, они никогда полностью не скажут, какой же силой они вызывают. Что-то скажут, а что-то добавят про себя. Самую-то формулу магическую произнесут про себя. И никогда вам не откроют своих секретов, а откроют только при одном условии. Если вы дадите клятву, что будете продолжать их дело. Вот тогда эти способности они передадут. Поэтому никуда не ходите, ничего такого не смотрите. Столько этой эзотерической литературы выпускается, что она людей просто сбивает с толку. И они за быстрым успехом и продают души свои дьяволу и оказываются во власти демонических сил. Пророк, простите, царь Саул, осуждается только за одно писателем священным, за то, что он перед битвой с филистимлянами обратился к эндорской волшебнице. Вот за то Господь его и наказал, и покарал. Вот все общения с такими людьми, они имеют самые печальные следствия. Все начинает рушиться и в отношениях, и в семье. Я бы вам посоветовал прочитать «Тихие приюты». Есть такая книга Быков. Читали, да? Вот там Быков – это основатель спиритизма у нас. «Приюты». Он попал в Оптину. И старец Назарий раскрыл ему всю пагубность его занятия, когда он не произнес ему и слова еще о своем. И вот он говорит, до чего он дошел, до какого состояния он дошел сам. Все распалось, и его семья, и он стал больной, и он погиб бы. И вот он пишет и кается, и просит прощения у всех, кого он совратил через вот этот спиритизм. Поэтому некромантия. Откройте 18 главу книги Второзакония. Без всяких разговоров. Открываем 18 главу. В этой главе Моисей, Господь через Моисея, предупреждает народ, в какую землю, в обетованную они входят, но что в этой земле творилось. 18 глава, 9 стих. Смотрим. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Вот это мессианское пророчество о Христе. Вот кого мы должны слушать. Пророка, которого воздвигнет тебе Господь, Бог твой из братьев твоих. Христос по плоти происходил, конечно, от еврейского народа. У нас сколько? Еще 3 минуты есть, да? Теперь открываем 13 главу Деяний. 13 главу книги Деяний открываем. И вот в этой главе апостол совершает первое миссионерское путешествие. А всего их было 3. Так вот, он прибывает на остров Кипр. 4 стих. «Сии вы посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, и имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, идумеянина, имени Вара Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей Павел, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие». А вот заметьте, а Элима волхв, Элим это значит мудрец, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Вот вся задача дьявольская – отвратить всех от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал, почти аналогично, что сказал о Симоне Петре, «О исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Вот мы не закончили эту тему о чудесах, и поэтому вы мне напомните, что мы остановились вот на этом стихе, и потом пойдем дальше. Помолимся.